чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет-привет всем нашим слушателям, зрителям. Это программа «Маша в теме» и я ее ведущая Мария Хмелинина. О современных реалиях и вечных ценностях мы говорим каждую неделю с молодыми интересными гостями в прямых эфирах. И сегодня тема у нас довольно спорная, довольно интимная, можно даже так сказать, довольно щепетильная, а именно мы будем говорить про интимную близость до свадьбы. Нормально это, ненормально это? Вообще, вот я не сплю до свадьбы. Что это? Это пережиток прошлого? Или это, наоборот, какая-то забытая всеми или не всеми ценность чистоты, чистых отношений? Думаю, что тема интересная и спорная. Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции, пишите свои мнения в комментариях и, конечно, не забывайте ставить сердечки под этим видео. Нам и моим гостям это будет очень приятно. Ну, а я пока как раз представлю ребят, которые с нами на связи, в Зуме. Дмитрий и Кристина Калиновские. Совсем недавно ребята сыграли свадьбу, поженились, чем я их еще раз поздравляю. Мои друзья, служители церкви, ребята, привет.
Привет, спасибо за поздравление.
Да, так забавно вышло, что ребята приехали в Петербург, и тем не менее я не могу их позвать в студию на Теос, потому что у нас продолжается ремонт, поэтому по-прежнему в Зуме мы встречаемся. Но я думаю, что это не сильно нас как-то обломает, и мы хорошо пообщаемся в прямом эфире. Ребята, вы у меня уже были по отдельности. Кристина, мы с тобой как-то говорили о Пасхе. Дима, с тобой мы говорили про мат, да? Обсуждали, хорошо это или плохо. Вот сегодня мы говорим на тему отношений до свадьбы, какие они были, вот в том числе у вас, да? Хочется познакомиться сегодня с вашей историей. Она у вас очень трогательная и действительно чистая. И поэтому вот... Наверное, во-первых, скажите вообще, как вы относитесь к вот этой теме, что интимной близости до свадьбы ее нет. Вот для вас это в первую очередь нормально или нет?
Да, это норма, да. Да, это важно. Должно быть в жизни каждого человека. В первую очередь познавать человека душевно, духовно, общаться, а уже потом все остальное.
Но, тем не менее, до вашей свадьбы, до того, как вы начали строить отношения, наверняка у вас были какие-то представления о том, каким должен быть брак, с чего он должен начинаться. Вот поделитесь каждый, Кристина, какие у тебя были впечатления, ну, какие у тебя были мысли, да, каким должен быть брак и с чего он должен начинаться?
Я всегда знала, что мой муж будет верующим человеком, христианином, ну, чтобы мы как бы, у нас были одни ценности, и мы могли идти к одним целям. Также у меня были такие представления почему-то, что мой муж, он будет тоже вот как я с детства верующим. Ну, потому, не знаю почему, я прям хотела, чтобы мы были такие вот очень одинаковые, но в итоге получилось, что полюбила Диму, и он не с детства в церкви, но все равно как бы любовь, она... В общем, я не стала зацикливаться на этом пункте, так скажем. И вот... Ну, у меня были такие два пункта, чтобы он был верующим, и... Что я там еще сказала? В общем, храним себя до брака. Да.
А, ну то есть ты, Кристя, в церкви с детства... И у тебя, да, сразу были такие ценности христианские. И то есть ты смотрела и на брак, и на семью таким христианским взглядом, что до свадьбы ничего у тебя с женихом не будет.
Да, да.
Дима, поделись своими взглядами, как ты смотрел на семью, на брак еще до того, как пришел в церковь, и как изменились твои взгляды, когда ты уже уверовал?
Ну, будучи неверующим, я вообще не видел смысла в браке как таковом. То есть, как и большинство людей в мире, которые живут, как бы зачем жениться, там, просто что-то юридически регистрировать, да, там, какие-то отношения свои, если можно просто, как бы, иметь отношения, и все. Ну, то есть, вот такое мышление у меня было. Ну, потому что без Бога, как и многие вещи в мире, я смысла не видел. Ну, то есть, в жизни, там, какие-то вещи, зачем они нужны. Вот, поэтому отношение к браку у него как таковое не очень. Вот, а придя к Богу, я понимаю, что все-таки брак — это действительно не просто там какие-то земные сожительства и так далее, но это действительно отношение, это завет с Богом на небесах, что два человека становятся одним целым, и что это очень важно. Вот. Ну и, конечно, я когда пришел в церковь, у нас был завет, мы потом еще поговорим, если будем...
Да, я думаю, что про ваш завет мы еще скажем, это тоже очень интересно.
И сам момент того, что просто ну, ждать человека, которого ты полюбишь, там, и у вас будет свадьба, ну, то есть я просто принял решение, что буду ждать этого, и все. То есть у меня не было каких-то мыслей, что как-то по-другому.
Дим, ну у тебя было понимание вообще, зачем это все нужно? То есть понятно, что в Библии, да, есть конкретные стихи, которые говорят, что в интимные отношения, секс до свадьбы, вне брака, это блуд, это грех, да, то есть и поэтому церковь довольно категорично вот выставляет эти рамки, что до свадьбы у вас ничего не должно быть. Когда ты пришел в церковь, ты просто принял вот этот церковный устой в свою жизнь, или ты в этом увидел еще какой-то смысл, помимо того, что вот церковь так говорит?
Нет, я, конечно, увидел смысл абсолютно другой, что нужно, в первую очередь, Библия говорит, что нужно возыскать Бога и следовать за Ним, а все остальное уже прилагается, и какие-то вещи просто, ну, я даже не думал об этом. То есть я просто доставил где-то вот на далекий план, что Бог даст жену 100% в свое время, а пока есть и без этого чем заниматься. Потому что, не знаю, фокусироваться просто на этом, там на своих каких-то желаниях, да, то есть, физиологических.
Просто жена ради жены — это вообще ну, не, да, не да. очень.
Угу. Да, первые комментарии у нас появились. Екатерина нас приветствует. Да, здравствуй, Екатерина. Соня пишет про то, что всегда хочется с детства верующего партнера. Это жиза. Ну, Соня, для верующих девушек, наверное, да, но вот для неверующей нашей аудитории, да, это, наверное, странно. И вообще наша сегодняшняя тема, она, наверное, для многих странная, потому что, ну, действительно, мы сегодня видим, что молодые люди вступают в интимную близость без каких-либо там, да, обязательств. И вот как ты, Дима, говорил, да, что до церкви вообще не видел особого смысла в браке, да, то есть если, ну, вот понравился человек, ну, вот ты как-то с ним начал встречаться, гулять, зачем там какие-то обязательства на себя возлагать. Ребят, ну, поделитесь, пожалуйста, вот вашей историей. Вы уже сказали про завет, что вы даже не просто там пришли в церковь, не просто познакомились в церкви, а вы вступили в завет чистоты с Богом. Вот что это такое? Это, наверное, очень такая церковная вещь, для многих непонятная. Объяснить, пожалуйста.
Ну, это как бы обещание ты даешь Богу перед церковью. Там, есть определенные уроки, сначала ты проходишь, объясняется, что подразумевает вот это вот обещание. По сути, это сексуальная чистота до брака. То есть ты даешь обещание о том, что ты дождешься того самого человека, у тебя с ним будет и поцелуй первый, и, в общем, все первое.
Я правильно понимаю, что первый поцелуй у вас тоже произошел в день свадьбы на алтаре?
Да.
Ну, кстати, да, вот про себя немножко скажу, что мне посчастливилось быть на свадьбе у Димы и Кристины. Это действительно был очень такой трепетный и трогательный момент, когда ты наблюдаешь, как ребята на алтаре дают друг другу обещания в верности, когда они молятся вместе за совместное будущее. Да, со стороны это выглядит очень трогательно. Мне кажется, большая часть гостей плакали у вас на свадьбе, да? И вот этот вот момент, первый поцелуй. Кристина, что ты, кстати, чувствовала?
Ну, я вообще представляла себе, что это немножко по-другому происходит. Ну, потому что ты понимаешь, что вот как бы другой человек, он тебя целует, и чувство какое-то было, и что я ничего не поняла, ничего не успела понять. И потом весь день свадьбы, когда там, знаете, это горько, это все, ну, все время, вот весь день я вообще не понимала, как я уже целую его, то есть не понимала, как так долго ждали, и вот это происходит, как во сне. Вот так было.
Это был твой вообще самый-самый первый поцелуй, то есть... До этого ни разу ни с кем не целовалась.
Да, ну даже там просто там в детстве там не было тоже. Ну, с мальчиками каким-нибудь. Ну, как бывает, там в садике или еще где-нибудь.
Ага. Дима, у тебя какие были чувства, что ты вот прошел вот этот вот период, да, чистоты, что ты, ну, так скажем, не знал, да, Кристину до свадьбы? Что ты чувствовал, когда в первый раз ее поцеловал?
Ну, как это было необычное, приятное чувство, такой трепет, ожидание. Вот. Ну, мне вообще, конечно, ну, не знаю, вот сказать так, что что-то прям изменилось. Мне кажется, вот сам процесс, само ожидание, оно как-то больше тебя формировало и да, что-то внутри делало, тем уже вот результатом поцеловались, например. То есть само ожидание поцелуя, оно как-то более было такое трепетное. А поцеловались, ну да, это круто, это приятно. Вот, и, но все-таки вот время до этого было вот как-то более важно.
Ну, даже ощущаю, что такое насыщенное время, и вы познаете друг друга внутри, это намного кайфовее, так скажем, было, чем там, просто поцелуй.
Ну, поцелуй — это просто приятный бонус.
Да.
Ты знаешь, как, допустим, ты проходишь там какую-то олимпиаду, готовишься к соревнованиям, проходишь само соревнование, а в конце тебе дают медаль. Вот это примерно как медаль. Ну, то есть, просто что-то приятное, но, по сути, смысл-то вообще не в этом.
Угу. Да, вот нам Саша пишет привет. Здравствуйте, Саша. Быть чистыми до брака, прежде всего, это нужно самому человеку, не Богу, пишет нам Саша. Вот лично я с этим согласна. Да. Ребята, вы что можете сказать вот на этот комментарий, да? То есть зачем это нужно самому человеку? Почему это не для Бога, а именно для человека нужно вот как-то сохранять такие чистые отношения до брака?
Ну, вот, во-первых, если человек, он верит в Бога, если у него есть отношения какие-то духовные с Богом, то он, любой грех, он отдаляет человека от Бога. Он, ты начинаешь себя чувствовать внутри недостойным, еще о том что-то. То есть понятно, что Бог нас всех прощает и милует, но это может стать преградой для тебя конкретно, для молитвы вообще. Там. Я знаю, ну, людей, тоже молодых ребят, кто в церкви, но они тоже совершали какие-то ошибки, вот связанные там с сексом, браком и так далее, и им очень тяжело именно строить отношения уже на там, брак и все такое, потому что не боятся на реакцию человека, как он реагирует, да, на этот грех. Они сами чувствуют себя некомфортно уже даже в этих отношениях. То есть это определенный отпечаток, он оставляет на твоей даже психике след, и потом ты вот этот человек другой, совсем нужно его принять, быть с ним одним целым, и это, ну, когда уже кто-то был другой, это может быть не так просто.
Угу. Ну вот как раз Дмитрий у нас спрашивает, а какие привилегии практически в сохранении себя до брака? Помогает ли это как-то развиваться, помимо того, что Бог это одобряет? Какие вообще плюсы от этого?
Ну, во-первых, если рассматривать чисто физиологический пример, и с точки зрения даже той самой науки, то это как, знаешь, некое воздержание какое-то определенное. То есть ты там не вступаешь в отношения, ты воздерживаешься, и у тебя появляется очень много энергии, которую ты можешь сублимировать, направлять в другое русло. Это, ну, такой, если брать физиологический плюс. А в плане отношений, например, это то, что мы узнаем друг друга, очень хорошо узнаем друг друга. То есть Кристина знает меня, вот, правда, еще до свадьбы, до нашего как бы, вот, там, первого поцелуя и всего остального, она знает меня лучше, чем еще любой другой человек. То есть она знает мои самые потаенные маленькие секреты, которые вообще никто не знает. И то есть я знаю, в свою очередь, ее как бы так же с этой стороны. И уже вот момент наших отношений, когда мы уже даже вот там начинаем вместе жить, ну, у нас вообще ничего не смущает. Ну, какие-то вещи я уже знаю, что она вот такая, она знает, что я такой. И это прикольно, что мы знаем друг друга вот как личности, как человек. Мы знаем друг друга интересы. Мы знаем, чем мы живем, наше прошлое. Мы знаем, какое у нас там будущее, что, о чем мы мечтаем. Вот. И это важно. Ну, то есть это очень сильно сближает.
А, ну то есть в первую очередь, вот почему ценно не сближаться в интимном плане, а именно в духовном, это потому что, ну то есть вы узнаете в первую очередь самого человека, его внутренность, да?
Ну, да.
Да.
Да. Да, вот Василий нам пишет, что в 19 веке так и было. Ну действительно, раньше это вообще в принципе не подразумевалось, что до свадьбы могут быть какие-то интимные отношения, да? Хотя, мне кажется, они все равно периодически у кого-то были, да? Да. Но, тем не менее, все равно сама культура, сами традиции, они предполагали, что до свадьбы вы не спите друг с другом. Но действительно, и вот сейчас это кажется старомодным. Ну, то есть, если общаешься с молодыми людьми, да даже и не с молодыми людьми, вот я постоянно слышу, что, да, что такого? Это как бы такая определенная свобода в ваших отношениях. Если вам нравится человек, если, может быть, вы его даже любите, почему бы с ним не провести там эту ночь? Что в этом такого? То есть, как это вам навредит? Вот, ребята, как вы думаете, как это навредит человеку?
Ну, ты свою душу растрачиваешь просто на всякие ненужные вещи какие-то. Ну, то есть все равно возникает привязанность к человеку. Физическая близость, после физической близости какая-то духовная, душевная привязанность возникает. И это очень сильно влияет потом, когда вот люди расстаются или что-то еще. Это очень сильно
да,
тебя...
Да, и часто бывает, что, допустим, для девушки это значит много, а для парня нет. И оставляет боль какую-то на сердце. И потом ей тяжело уже вступать в доверительные отношения, которые уже... далеко там не связаны только с сексом, а вот с более глубокими вещами, и вот тяжело будет.
Ну, это может родиться еще на следующих отношениях, то есть какие-то там воспоминания или что-то еще, оно может быть как-то переплетаться и влиять негативно на новые отношения. Поэтому mm-hmm. лучше как-то пройти в чистоте и один раз на всю жизнь, как-то, то есть это очень будет более круто, чем распылять себя на многих разных людей. Ты знаешь, ты вот фанатка Гарри Поттера, я знаю, ну, не прям фанатка, но любишь. И помнишь, там...
Ну, да, фанатка, конечно.
Говорили про крестража, что, говорит, как можно свою душу на несколько частей разделить. Ну, что просто нужно там какие-то плохие вещи делать. Вот, и я это также примерно представляю, что твоя душа, она как будто бы раскалывается. То есть каждым человеком там это все... Недоверие появляется, там, не знаю, что-то еще. Ну, нехорошо не это.
Слушай, классный пример про крестражи. Я как-то об этом даже никогда не думала. Я вот, знаешь, какой пример здесь вспомнила? Вот есть, да, чистый лист бумаги, например, да? И вот когда... И девушка как бы олицетворяет этот чистый лист, да? Но потом она с одним человеком там провела ночь. Этот лист раз с одного края помялся, там, с другим человеком провела ночь, он со второго края помялся. И вот так вот какие-то пробы, да, и этот лист уже совсем вот в такой комочек измятый превратился, да, он весь уже такой покомканный. А потом она встречает своего вот того единственного любимого, с кем хочет провести всю оставшуюся жизнь, и она отдает ему уже себя не как вот этот вот чистый лист, а уже вот этот вот изкомканный, измятый комочек бумаги, да, и даже если его выпрямить, то он все равно не выпрямится идеально, потому что все равно останутся вот эти вот какие-то сгибы, да, неровности. Вот у меня такой пример.
Да, да.
Соня нам пишет, когда ты действительно любишь человека, тебе будет легко ждать его, потому что любовь — это не только интим, но и общение. Вот, кстати, ребята, действительно, сколько вы друг друга ждали? Вот сколько вы общались без вот таких вот интимных отношений, ждали друг друга?
Ну, около 3 лет, наверное.
Да, 3-4 года.
3 года.
3 года, то есть вы 3 года просто, можно сказать, дружили.
Да. Ну, то есть мы 3 года даже... 2 года из них мы дружили, как бы, мы понимали, ну, то есть внутренне где-то, что мы друг другу как-то нравимся.
Но они никогда никак не говорили.
Ну, то есть мы, об этом мы друг другу никогда не говорили. Мы сказали, что мы нравимся друг другу, так уже открыто, наверное, только год назад. Ну, то есть за несколько месяцев до помолвки. Ну, там за полгода, может, до помолвки примерно. Ну, мы просто общили, что вот там мы там нравимся. Ну, прям
это,
поговорили
это было,
об этом.
Это довольно очевидно, но нужно было сказать.
Да, то есть мы не говорили об этом, но тогда решили, что нужно поговорить уже.
Ну вот сложно ли было после вот этого взаимного признания друг другу как-то ждать вот этого дня там свадьбы, первой брачной ночи, да, когда вы сблизитесь окончательно? Сложно ли это было?
Я думаю, мы даже не рассматривали вариант того, что мы... такие возьмем и не дождемся. То есть
да.
Это было сложно, но мы понимали, что это случится, и максимум мы могли пошутить, что ой, вот бы поскорее уже свадьбу там, ну, и все, и посмеяться, типа. Больше ничего такого.
Угу.
Я думаю, когда вы оба вообще не рассматриваете другой путь, это легко.
Ну да, то есть не было такого, что мы как бы в лакотельтоносе не знали, что мы в любом случае дождемся друг друга, это будет как бы свадьба, и все. Поэтому не было такого, что вот там какие-то сомнения, переживания. То есть в Библии написано, что будет у вас да-да и нет-нет. Все, что да. Мы изначально сделали выбор, и мы как бы идем по этому пути. Поэтому, что бы там ни происходило, мы как бы все равно будем следовать.
Да, ну вот Соня тоже пишет, если человек готов проходить путь с тобой, значит, чувства правдивы и сильны. Ну, действительно, это действительно очень такой хороший показатель, что если человек готов ждать тебя до свадьбы, да, то у него реально серьезные намерения. И вот очень часто девушки думают, что вот нашли своего единственного, они любят этого человека, как бы, и можно сказать, отдаются ему, да, не дожидаются вот этого дня свадьбы, да, начинают встречаться, у них возрастает вот эта интимная близость, но наступает момент, когда там начинаются какие-то ссоры, разногласия, и люди расстаются, и это очень больно, потому что девушка считала, что вот он мой, он уже все на всю жизнь. А поссорились, разошлись, и очень-очень-очень тяжело вот это пережить, потому что ты уже знаешь человека, и он уже как будто бы часть тебя. Вот, кстати, это же действительно так, что когда вы вступаете в интимную близость, то вы уже становитесь как будто бы одним целым, вот даже физиологически, если рассматривать этот процесс, вы действительно становитесь одним целым, и это не просто физическая близость, но это и духовная близость. Ну, да. Вот у нас Ксения спрашивает, разве нельзя узнавать друг друга, живя при этом вместе? Также, наоборот, лучше узнать друг друга. Я так понимаю, Ксения спрашивает про так называемый гражданский брак. То есть, когда, например, люди познакомились, они нравятся друг другу, они там полюбили друг друга, и они съехались, просто начали жить вместе, не оформляя при этом отношения. И действительно, также можно сразу и бытовые какие-то стороны человека узнать, и как-то действительно проверить свои отношения, да, и проверить, подходите ли вы физически друг другу. Ну, действительно же, много плюсов. Вот что бы вы ответили Ксении?
Да. Я думаю, что человек — это не обувь, чтобы ее мерить и проверять. Ну, в этом плане, если говорить. То есть зачем... Вот, ну, жизнь, она же... Как сказать? Понятно, что живи сейчас, но не все же должно происходить вот так быстро. То есть ты... Человек, он очень глубокий внутри, душевно. Ты можешь его узнавать и узнавать, но как бы вот как раз таки мы говорим, если что-то не сойдется, а вы уже все попробовали, вы уже пожили, вы друг другу, возможно, еще больше раны ставили, и мне кажется, лучше сначала духовно узнать, это же самое главное. Mm-hmm. То есть если вы духовно друг другу подходите, так скажем, то навряд ли что-то на физическом уровне прям вас не устроит, потому что вы любите полностью.
Ну, тем более какой-то быт, например, если рассматривать это с точки зрения какого-то быта, то все это вопрос поправимый. То все это решается, все обсуждается. Там какая-то даже интимная близость. Я знаю многие пары, там, да, я смотрел там различных ребят, и у них, они говорят, что тоже все решается. То есть все это обсуждается, все это обговаривается, все можно решить и к всему прийти. Но если, например, вы духовный, душевно, у вас что-то не состыковывается, а вы уже как бы вместе спите, там живете и так далее, то это проблема. То есть многие разводы, сейчас по статистике в стране очень много разводов, потому что люди просто начинают менять сожительство, начинают там жениться, выходить замуж, и это ненормально. Вот тоже ты говорила про девушку, там, да, что ой, там нужно... А вдруг там, например, парень... Вот у меня, по-моему, давно еще на конференции девушка говорила, а вдруг, например, парень нравится, да, и если я там с ним не пересплю там, или что-то не, там, не поцелуюсь, он от меня уйдет. Я думаю, а зачем тебе такой парень, ну, который с тобой ради того, чтобы вот сделать что-то там, переспать, что-то еще, зачем он тебе нужен? Yeah. Чтобы найти достойного человека, хорошего мужа, который будет тебя ждать, который будет тебя ценить не потому, что там ты с ним целуешься или как-то проявляешь какую-то интимную близость, но который будет тебя ценить как человека. Да, нужно, возможно, подождать придется, возможно, не сразу, возможно, и несколько лет, но это будет. Просто даже посмотреть, вот, например, у людей обычно... В старости люди одинокие и грустные не потому, что они кого-то ждали, а потому что как раз-таки они себя распыляли на разных людей, и потом у них просто недоверие возникает. Поэтому лучше изначально как бы с детства хранить себя, ожидать человека. Вот, и это будет очень продуктивно и полезно для отношений.
Да, вот Вадим нам пишет, близость только после свадьбы, возможно. Вот Вадим с нами согласен. Ольга пишет, про лист бумаги. Вот вы сказали, а я слышала про яблоко, что по итогу остается только огрызок. Ну да, это вот тоже такой наглядный пример, да, от яблока каждый там мужчина откусывает, и все, и остается уже такой огрызочек. Ну, и не каждый его уже будет готов взять, принять, да. Курбан пишет: Может, люди боятся наказания от Господа, понимают, что это грех и что за грехи рано или поздно нужно платить. Да, вот что думаете? То есть люди, так, как я понимаю, что вот они не вступают в интимную близость до свадьбы, потому что боятся наказания от Господа.
Честно, вот Бог же, он нет такого, что Бог тебя прям накажет. То есть написано, что Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. И, по сути, человек сам пожинает последствия вот своей жизни, там, всякие болезни, прочие какие-то вещи. Вот, мы уже говорили, душевная какая-то, душевная травма, вот недоверие к людям. Вот это все рождается не потому, что Бог тебя наказывает, а потому что ты грешишь, и это естественным путем из-за греха появляется в твоей жизни. Бог тут совершенно, мне кажется, ни при чем.
Ну, еще мне кажется, что Иисус уже... Ну, Иисус как бы Сын Бога. Когда Он пошел на крест, Он заплатил за наши грехи, и мы можем... Когда мы любим Бога, мы хотим исполнять Его закон, и мы, так скажем, нам не нужно прилагать усилия или пугать себя, чтобы Его исполнять, этот закон. Мы знаем, что Он создан для нашего блага, чтобы мы были счастливы, мы как бы процветали. Получается, это нелогично будет делать противоположное.
То есть мир живет в грехе. Это естественно. Но Бог предлагает себе альтернативу. Он говорит, ты можешь жить счастливо, ты можешь жить благословенной жизнью, у тебя может быть хорошая семья, может быть прекрасная там работа, жена, муж, но придется вот тебе там, постараться подождать немножко или там, как-то не вступать в эту интимную близость, и у тебя будет все хорошо. Но человек ищет простых путей, он думает, что если он будет делать вот так, как он захочет, восполнять свои какие-то желания физиологические, то ему будет счастье. Но на самом деле счастье не приходит. Посмотреть на людей, которые так живут, ну, временное удовольствие, да, возможно,
да,
но точно не счастье, которое потом в полноте будет с тобой до старости.
Да. Вот. Да. Я напомню, что да, мы общаемся с Кристиной и Дмитрием Калиновскими, молодоженами, служителями церкви, моими дорогими друзьями. Присоединяйтесь еще к трансляции, я вижу ваши комментарии и довольно много спасибо, что вы участвуете с нами в беседе. Ребят, я вот знаете, какую историю хочу вспомнить? Почему-то вот сейчас мне пришла на ум. Я вспоминаю историю своих друзей. Они неверующие. И вот они нашли себе там девушек, невест. То есть это молодые люди, они нашли себе невест. Они рассчитывали, что это будет как-то надолго. И вот они там понравились друг другу и начали жить вместе. Один год живут, второй год живут, третий год живут, и вроде бы все уже привыкли, и вроде бы дело идет к свадьбе, но в то же время они понимают, что ну нет, что-то все-таки не то, кто-то не хочет переходить вот эту вот грань, да, гражданского брака и хочет продолжать жить вот совместной жизнью, просто вот просто сожительствовать, да, а девушки-то хотят перейти, но этого вот не происходит. В итоге пары расстаются, и позади остается несколько лет совместной жизни, то есть люди уже привыкли друг к другу, они уже знают друг друга во многом и в быту, и там, в интимной близости они уже, так скажем, преуспели. Вот. Но тем не менее, что-то все-таки не дает им перейти на следующий этап и завести семью, и позади получается несколько лет вот такой вот жизни. Можно ли сказать, что это потраченные годы жизни вот в таких отношениях? А, кстати, еще нужно сказать, что часто в таких отношениях появляются уже дети, да, и я даже знаю семью, которые так и не оформили отношения, не поставили вот эту печать в паспорте, у них родился сын, и сын уже взрослый, а они до сих пор друг для друга официально, ну, по сути, никто. Как относитесь к такой форме отношений?
Ну, это неправильно, конечно. То есть неправильно так жить. И... Ну, просто изначально нужно было все строить по-другому. Изначально нужно было делать так, как правильно, вот как говорит даже Библия.
Я не знаю, но тут все, мне кажется, индивидуально. Какие-то, может быть, для кого-то это будет потраченный год. А если, допустим, у них уже реально есть дети, там, то есть все равно какое-то плотных отношений, что кто знает, может быть, через какое-то время они вновь будут вместе, он там... У нас есть такие, мы ходим в церковь, у нас есть такие пары, которые через там, даже много лет приходят в церковь, и там опять начинают отношения, у них появляются еще дети, допустим. По сути, если вот честно сказать, юридический брак, когда мы заключали вот буквально за пару дней до венчания, не было ощущения, что это реально что-то необходимое, в том плане, что, ну, да, для государства, для, ну, по закону там.
Нам еще говорила, помнишь, мы когда регистрировались, она говорит, вы будете платье там фотографироваться? Говорит, мы не, просто распишемся, мы потом в церкви будем, у нас венчание будет. Он такой, в смысле? Говорит, вы там со своим Богом делаете, что хотите, а это перед государством. Ну да.
В общем, перед государством вообще не аргумент, а вот если говорить о Боге, вот если вы реально верите в него, и он, по сути, является как третьим лицом в вашем браке, и он его укрепляет. То есть брак, вот само венчание, оно создано, чтобы укреплять ваши отношения, чтобы вот вы заявили, все, мы муж и жена, чтобы люди к вам относились как мужу и жене, чтобы вы понимали, ну вот, я не представляю, каково это жить, думая, что, возможно, через пару лет вы разойдетесь, а у вас еще какие-то планы же должны быть на будущее, и ты живешь неопределенностью, тебе может все время казаться, что человек тебя не любит, что, знаете, ну я знала просто такие пары, когда сильная тревога, сильная недоверие к человеку, и это прям ужасно, конечно.
Ну, у нас есть в церкви примеры людей, как ты говорила, которые приходят в церковь, и они, допустим, не были женаты, не были замужем, они просто сожительствовали вместе, и некоторые приходят, которые даже развелись уже. Но Бог так все делает, что они снова начинают общаться, они как-то молятся вместе, и Бог восстанавливает их семьи. То есть я знаю даже примеры людей, у них они были в разводе, пришли в церковь, у них был ребенок, и они снова поженились, они прошли помолвку, и у них было венчание, как бы все, и сейчас они живут счастливой семейной жизнью. Но это все с Богом. То есть без Бога, как такового, ну, возможно, как бы, но это очень сложно. Очень сложно.
Да, ну вот Амилия, красивое имя, спрашивает: а вы православные христиане? Ответьте.
Нет, мы протестанты.
Ну, протестанты, да. Ну, я не думаю, что, знаешь, вот как люди говорят, вы православные, не православные, вы крещеные, крещеные. Мы верим в одного и того же Бога, это Иисус Христос. Вот. Есть небольшие отличия в нашем там богослужении, например, ну, в плане визуально. Но, по сути...
Одна Библия у
нас. Да, все то же самое.
Вот, кстати, Кристи, ты сказала, что перед государством, в общем-то, не так это важно, да, есть штамп или нет. А я думаю, это все-таки перед государством важно, потому что когда вы официально скреплены друг с другом вот этой печатью, то все-таки сложнее вам уже разойтись, разорвать отношения, то есть там у вас как-то имущество уже поровну и все поровну. И все равно, мне кажется, даже чисто официальный брак, штамп в паспорте, он все равно людей как-то скрепляет. Ну, вот если даже говорить о неверующих. Вот Диана нам пишет: «Господи, какой грех! Тогда Адам и Ева очень грешные». И не буду дочитывать комментарий. Но действительно, ведь, вот, кстати, действительно, Адам и Ева, они же не регистрировали свои отношения в ЗАГСе, не ставили этот штамп, они, получается, очень грешные люди. Что вы думаете об этом?
Мне анекдот вспомнился про Адама и Еву. Помнишь, там что-то типа сидят Адам и Ева? Нет. И Адам говорит Еве: ты не видела самую красивую женщину на Земле? Она такая: перестань, Адам. В общем, это как-то странно об этом размышлять, когда их было двое.
Даже не было государства, в принципе. Не было людей, которые бы поставили им штамп.
По сути, это еще было до грехопадения. Тут вообще суть в том, что...
Бог дал жену Адаму, и он их связал. Как бы написано, что, что будет он один, и как бы, ну, их стало двое, одна плоть стала. Когда Бог дал жену человеку, то есть Адаму. И вопрос в том, что как бы, ну, мы же говорим, что дело даже не в регистрации в государственных органах. Мы как бы проходим помолвку, и у нас венчание на небесах. То есть мы связываем себя не просто там печатью в паспорте, как бы, ну, которая, по сути, никак даже и не влияет на нашу жизнь. Но мы духовно, мы знаем, что Бог нас соединяет на небе. И эта связь, она намного ближе, важнее и ценнее, чем просто там печать в паспорте. Я уже говорил, что я раньше смысла даже в этого не видел в паспорте. Даже сейчас, честно, вот в паспорте, мы даже когда проходили, заключали брак, ну, то есть в ЗАГСе, нам предлагали, уже сейчас предлагают, вам ставить печать в паспорте или нет, то есть можно ее еще не ставить.
Вам просто можно не ставить?
Да, вам дают заключение о браке, но печати могут вам не ставить. Я такой, это странно, а зачем тогда? Ну, как бы... Вот, и С Богом? Важнее делать это с Богом в первую очередь.
А тут именно у меня был вопрос, типа, Адам и Ева, почему у них меча не было?
Ну как? Мы же, почему не было? Я уверен, что у них все было тогда, да.
Ну, что касается Адама и Евы, тут вообще забавно об этом говорить, потому что изначально Господь, он уже дал жену Адаму, то есть он увидел, что Адаму одному как-то тяжело, как-то ему нехорошо одному, и вот он прямо специально из... Ну, это все, конечно, такая притча, но вот он создал Еву специально, да, для Адама, то есть он ему уже изначально жену дал, не просто там девушку, которая, возможно, когда-нибудь ему понравится, а он им как бы не дал вариантов.
Да,
с целью семьи создал Еву. Да, я вот хочу немножко статистики прочитать. Ребят, я вот честно думала, что сегодня люди, которые сохраняют невинность до брака, я думала, что это очень какой-то очень маленький процент, может быть, только верующие или только те, кто очень ценят там традиции. А я оказалась не совсем права. Совсем недавно, вот в 2022 году, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, как люди относятся к сексу до брака. И вот что я узнала. Вступать в половые связи до заключения брака – это нормально и допустимо для 67% россиян, ну то есть больше половины, да. Но при этом каждый четвертый гражданин, это 27% опрошенных, считают, что секс до брака ненормален и недопустим. Ну, то есть 27% — это каждый четвертый реально, и мне кажется, это очень даже много. Я думаю, что какая-то вот прям тысячная доля там всех людей считает, что как-то нужно хранить себя. На самом деле нет.
Ну, это знаешь, как то есть, когда в России очень много людей считают, что алкоголь вреден, и пить — это плохо, но при этом многие пьют, как бы. Они просто, ну, как бы так считают. Да, это правильно так. Поступаете, правильно так делать.
Но не факт, что они так живут, да?
Вопрос, делаешь ли ты так? Вот в этом вопрос. Живешь ли ты так?
Интересно, что 30 лет назад, в 1992 году, сторонников и противников интимной близости до свадьбы было вообще поровну, по 39%, то есть 39% говорят, что да, это нормально, а 39% говорят, что это ненормально. А вот сегодня мы видим, что больше половины считают это нормальным и допустимым. Как думаете, что изменилось за 30 лет в нашем обществе, что люди стали как-то лояльнее относиться к интимной близости до брака?
Я думаю, просто приходит момент, когда ты видишь, что что-то меняется, и ты не можешь этому противостоять. Многим просто проще опустить руки и сказать, что ладно. Ну, как бы, это еще отношения с людьми. Допустим, я уже даже знаю моего поколения. В общем, бабушек, вот, поколение бабушек, то есть моя бабушка, допустим, она... Уже там, у меня много родственников, там, кому по 20 чем-то лет, они состоят в гражданском браке. Уже даже бабушки мои, ну, относятся к этому нормально, потому что им объясняют, ну, им говорят, да ладно, это сейчас так современно. И, ну, что они хотят сохранить отношения со своими детьми, и они не будут как-то их разрушать, поэтому это уже просто приходится, мне кажется.
Мне кажется, поменялось многое. То есть какие-то вещи просто пропагандируются нам там, через телевидение, через еще какие-то СМИ, что это нормально. Ты смотришь, например, там, в фильмах, что это очень удобно, тебе действительно, зачем тебе жениться? Ты можешь просто вместе жить. Как бы это удобно. Не понравилось, пошел с другой. Но как бы посмотреть на все, мир постепенно, вот морально, немножко так... разлагается и деградирует. Если посмотреть, то есть что сейчас продвигается в интернете, в телевидении, там даже я смотрю сейчас, включаю телевизор, думаю, господи, это уже по телевизору показывают. Какие-то вещи, которые там, даже раньше было страшно о них подумать, сейчас уже продвигается с этим нормой. И в Библии об этом тоже написано, что мир постепенно будет разрушаться. Пускай внешне будет все красиво, будут развиваться технологии, будет красивая обложка, все будет касаться удобным и прекрасным, но при этом внутренний человек будет становиться хуже и хуже.
Как в книге Откровения было написано, что будет много людей, которые будут иметь вид благочестия, то есть будут довольно милыми, возможно, добрыми, ну, но внутри они как бы от Бога отрекаются и живут все равно по своим правилам.
Угу. Да, вот очень много у нас комментариев от Дмитрия. Он пишет: «Мне кажется, очень много людей, которые грешат, и их это стимулирует получать радость от жизни, и совесть их даже не мучает». Ну вот, кстати, это правда. Я очень со многими и девчонками, и ребятами общаюсь, и их вообще, ну, вообще нисколько не тревожит, что они занимаются сексом и вне брака, и это, ну, это естественно, как будто бы, и они даже не относятся к этому как к греху. И это как бы просто такая, это, знаете, это как потребность человека, то есть как еда, вот ты пьешь, ешь, точно так же ты с кем-то там встречаешься, с кем-то спишь, то есть вот так вот сейчас обычно относятся к этому. И действительно, мне кажется, нужно об этом говорить не только как о каких-то, как о какой-то морали, а что это действительно и физиологически, и физически как-то оставляет на человеке такой не очень хороший отпечаток. Ну, то есть мы говорили уже, что это могут быть потерянные годы, это может быть там расстроенная нервная система, это могут быть дети, которые, допустим, вот родились в таких отношениях и растут вне брака, и как бы тоже непонятно, какое у них будет будущее и как будет он воспринимать своих родных. Дмитрий, ой, простите, Дмитрий, я, наверное, не смогу зачитать всех ваших комментариев, вот, наверное, вот этот еще прочитаю, что интересно, а гражданский брак с венчанием — это норм? Вот, ребята, ну, забавный комментарий. Гражданский брак, то есть люди живут совместно, не расписываются, не ставят печать в паспорте, но при этом у них происходит венчание. Как думаете, такое возможно?
Я думаю, что это неудобно, в том плане, что если вы венчание, то есть вы обещаете всю жизнь быть вместе, тогда смысл не вступать в брак, то есть у вас все равно все общее и навсегда. А если вы вступите в брак юридически, то это будет удобно в плане того, что у вас одна фамилия, там, вы молодая семья, там даже сейчас много разных, ну, просто даже, как сказать, государство, в общем, оно к семьям всякие там...
Ну, это бессмысленно. Ну, то есть не то, что бессмысленно, у нас даже в церкви такое, насколько знаю, пастор вроде как бы такое не делал. Ну, что если да. Вы уже сожительствуете вместе, вы живете, как бы живете в грехе, как говорит Библия, то есть до венчания, по сути, это грех. То есть будет там секс, брак, грех. То вас венчают, ну, это как-то странно. Ну, то есть это ненормально. Если вы, конечно, я знаю пример церкви, людей, которые приходят в церковь, они жили вместе, но потом они понимают, что это неправильно, и они проходят помолвку. То есть 9 месяцев они общаются, они по-новому узнают друг друга уже с точки зрения Библии, сквозь призму Бога. То есть общаясь с пастором, они познают друг друга душевно. И даже я знаю, что люди в это время узнают друг друга намного больше, чем за то время, когда они просто сожительствовали вместе.
Мне кажется, я поняла, про что комментарий. Можно ли венчание провести, но при этом брак не регистрировать в ЗАГСе? Вот так помолвка, все такая же чистота, просто без ЗАГСа.
Ну, я вас ни разу не встречала.
Если вы живете, мне кажется, в лесу, и у вас там вообще вам не нужно с обществом никак контактировать, не нужно никакие там паспорта, ничего, то, наверное, да.
Не, ну почему? Все равно это важно.
Если вы немножко животные, если вы не живете ни в какой стране, вы уехали в лес, вот там, да. Ну, это странно, да, как бы странно это представить. Соня пишет, даже в ТикТоке активно разносится информация о том, что твое тело — это твое дело. Спи с кем хочешь, в чем проблема? Ну, и Ольга отвечает, да, это не только в ТикТоке. Общее веяние среди всей молодежи, к сожалению. Да это не только среди молодежи, мне кажется, и уже и постарше люди живут. Я знаю, что... Вот, кстати, Кристи, ты говорила про своих бабушек. Я тоже знаю, что и там среди там, моих бабушек, дедушек уже были... так скажем, нормальные, вот, да, такие отношения. Вот по поводу «твое тело, твое дело», что скажете? Ну, мне кажется, многие, там, допустим, неверующие люди, наш эфир с вами вообще не воспримут всерьез, потому что вот есть одна вот эта фраза. «Это мое тело, и я делаю с ним, что хочу, это мои проблемы», как бы никого это не касается.
Это твои проблемы, потом будут.
Как бы делай, что хочешь, пожалуйста, это твоя жизнь, твой выбор. Но...
Мы никого не заставим.
Да, это как бы... Но мы точно уверены и знаем по опыту, что отношения, вот, которые пройдены в чистоте, в помолвке, как бы они очень сильные. У меня, вот честно, у меня есть чем сравнить, и это действительно, это просто небо и земля. правда. Кристина, мы с ней вот общаемся сейчас, это просто невероятное чувство, что насколько она меня знает, насколько я ее знаю. А как бы твое тело, ну не знаю, у нас в деревне у бабушки была собачка, она постоянно бегала там, как со всеми там, с одним кобелем, с другим как бы, и в итоге она понарожала и умерла молодой.
Главная история. Дима, мне так нравятся твои истории из деревни.
Истории
всегда очень такие яркие. Да. Ребят, вот у меня еще такой вопрос. Не до конца понятно, что такое помолвка. Вообще помолвка — это официальное объявление двух людей о намерении вступить в брак, да? И последующий период подготовки к свадьбе. Но вы уже сказали, что вы в помолвке как-то прямо особенно узнавали друг друга духовно. Вот чем отличалась ваша помолвка от такого широкого понимания помолвки, просто там обозначить, что вот мы собираемся пожениться?
Ну, во время помолвки у нас в церкви, я знаю, что и во многих церквях, люди проходят курсы, добрачные курсы. То есть у нас было...
Книжечка.
Да, 9 месяцев, и было 9 уроков, на протяжении которых мы проходили вот и отвечали на разные вопросы, которые вот в обычной жизни, когда ты живешь, сожительствуешь с человеком, ты этот вопрос даже можешь ему не задать никогда в жизни. Ты будешь жить, у тебя будет внутри какое-то недопонимание, у вас будут возникать конфликты на этой почве, на эту тему. Но мы заранее, до брака, все это обсуждаем, все это проходим, обговариваем полностью весь наш быт, там, кто чем будет заниматься, потом отношение наше к деньгам, отношение к сексу, отношение ко всему.
Да, ко всем. Любимому всеми вот этому сексу.
Да.
Что все так боятся, что там будет.
Вот, все обговариваем, и уже потом, когда мы начинаем вместе жить, когда уже мы становимся мужем и женой, эти вещи уже... проходит просто. У нас нет какой-то бытовухи, которая бывает обычно у людей, когда они начинают там жениться вот первое время. Ну, моменты, конечно, бывают. Христианские отношения — это не прям мега все идеально. Бывают, конечно, и трудности. Но просто пройдя помолвку, и когда ты живешь с Богом, эти трудности проходить намного проще.
Да.
У нас как бы есть ориентир. Мы понимаем, как нужно поступить правильно. Когда ты живешь, и у каждого своя правда, это, конечно, очень плохо, когда каждый тянет одеяло на себя. Но у нас есть Бог, и мы понимаем, что вот так правильно. Там иногда там, я смиряюсь, иногда Кристина смиряется. И вот мы приходим к чему-то общему, вот, и это очень, конечно, сильно.
Ну вот Сергей написал нам комментарий, который мы, в принципе, уже обсуждали. Просто сейчас дедовский лозунг «стерпится, слюбится» уже не действует. Сергей пишет: «Лучше до брака определиться с сексуальной совместимостью, чем делать это уже после штампа в паспорте и через несколько месяцев пополните ряды разведенных». То есть вот как говорит Сергей, видимо, из-за того, что люди несовместимы сексуально, они могут развестись.
Ну, я не думаю.
Я не понимаю, что это может быть, ну, как бы, три груди или чего-то.
На самом деле, совместимость не сексуально, но это как-то странно. Я думаю, что если даже рассматривать дедовский метод, то раньше до свадьбы не спали. И люди даже, в принципе, общались мало. Помолвки раньше такого тоже особо не было. Вот я знаю свою бабушку, там, примеры, они просто понравились друг другу и женились сразу же практически, спустя месяц. Спустя месяц общения. И вот, ну и как бы они жили, да, не все у них можно было идеально, но у них не было помолвки, их не было в отношениях, они не молились, у них не было Бога в отношениях. То есть какая-то сексуальная несовместимость, но я думаю, эти вещи, блин, они волны человека там в каком-то возрасте таком очень.
Вот смотри, ну как бы как я себе представляю, вот мы общаемся с Димой, мы чувствуем, что мы друг друга любим, там у нас бабочки в животе, и вот хоп, доходит этот момент, и мы такие: все. Ты мне не подходишь.
Ребят, у нас осталась одна минутка. Я напомню, что Кристина и Дима Калиновские сегодня с нами в эфире, и мы обсуждаем секс до свадьбы. Нормально это, ненормально это. Ребят, пожелайте что-нибудь кратко для всех людей, которые смотрят сейчас и будут смотреть этот эфир.
Я желаю, чтобы каждый набирался мудрости от тех, кто, ну, от старших вообще, от мудрых людей. И, ну, как бы иногда лучше быть менее гордым, но при этом ты будешь счастливым, чем всегда, чтобы все мое дело.
И... Ну и ждите своего человека обязательно. Бог приготовил для вас вот любимого мужа, любимую жену, которая вам подойдет по-настоящему и с которой будете счастливы вот всю свою жизнь. Поэтому ждите, не переживайте, не волнуйтесь, всему свое время.
Да. И это вполне реально — пройти в чистоте этот путь до брака. Вот пример: Кристина с Димой, они смогли. Спасибо всем, кто участвовал в этом эфире. Напомню, это была программа «Маша в теме», я ее ведущая Мария Хмелинина. Спасибо моим гостям, спасибо комментаторам и до скорых встреч.
Пока.
Пока.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.